Спасибо тебе, Отец, за труд Твоего Духа над каждым из нас лично. И мы ожидаем, и мы принимаем, что Дух Твой научит нас всему. Спасибо тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы принимаем, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа, Отец, будет сокрушаться всякое бремя и ярмо тьмы. Мы принимаем с благодарением во имя Иисуса откровение от Твоего Святого Духа, которое да исцеляет нашу душу, да высвобождает нашу душу от всякого влияния тьмы. Мы с благодарением принимаем исцеление нашей души. Мы с благодарением принимаем откровение Твоего Святого Духа и благодарим Тебя за то, что Ты нас, своих детей, не оставишь прежними. Спасибо Тебе за дух премудрости и откровения, которое прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего, высвобождая их душу для Твоего света и откровения. Спасибо Тебе, Отец, за помазание, за действие Твоего Духа. И мы принимаем в согласии, что душевно слепые прямо сейчас дополучают свое прозрение. Мы принимаем в согласии, что измученные прямо сейчас отпускаются на свободу. Спасибо тебе, Отец, за то, что уходит суета в их душе. И они начинают видеть, они начинают слышать, понимать и принимать несравненно больше. Спасибо тебе за исцеляющее откровение в душе каждого слушающего. Мы принимаем с благодарением откровение и исцеление через откровение каждого слушающего. Спасибо тебе, Отец, за то, что прямо сейчас помазание Твоего Духа, Духа премудрости и откровения будет служить нам, будет помогать нам, будет просвещать очи сердца нашего. Спасибо тебе, Отец, мы принимаем с благодарением могущественное действие Твоего Духа на нашу душу. Спасибо тебе за тот порядок, за тот свет, который приходит в нашу душу и помогает каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент. Спасибо тебе за труд твоего Святого Духа во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помоги меня служить твоему наследию, чтобы все то, что ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа, да будем мы научены Богом. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая, в общем-то, не является сложной и не является той, от которой зависит ваше спасение. Ну, в общем-то, от такой темы больше зависит порядок. Порядок, которые помогают вам в большей степени в молитвенной комнате. Когда вы знаете, в общем-то, составляющие вас самих, то вы не устраиваете в молитвенной комнате какую-то поисковую работу, не проводите, не думаете, не предполагаете, а вы действуете наверняка. Учитывая, опять-таки, что молитвенная комната имеет все-таки какую-то свою специфику, то вы должны знать, что именно вам делать в молитвенной комнате. А это во многом как бы вносит ясность, именно когда у вас есть определенные знания по поводу духа, души и тела. Тогда вы не начинаете в молитвенной комнате руководствоваться душой, вы понимаете ее миссию, вы знаете, зачем душа, вы знаете, зачем тело, вы знаете, зачем дух, и, в общем-то, получается, приходит качество, уходит эксперимент. В большинстве случаев, общаясь или проводя такие небольшие консультации рожденных свыше, я вижу чаще всего основная причина вот этого поиска, траты времени, экспериментов, предположений, они как раз связаны с тем, что рожденные свыше во многом даже не представляют, кто родился свыше и что осталось прежним. В большинстве случаев рожденные свыше думают, что когда они родились свыше, это лишь просто часть, что они вошли в Царство Божие, все. Что произошло с их духом? Что продолжает оставаться в их душе? И вообще, какова функция тела? В большинстве случаев рожденные свыше не знают. Поэтому молитва, это, знаете, становится некая такая большая солянка. Попробую это. Уходят годы. Приходит разочарование. Естественно, что разочарование приводит только к одному. Люди куда-то начинают возвращаться. Естественно, что они не видят преимущества жизни в Царстве Божьем, не видят преимущества в завете с Богом. Они не видят вообще преимущества. И, конечно, тогда интерес в целом пропадает. В большинстве случаев через 5 лет методов пробы и ошибок чаще всего приходит разочарование. Через 5 лет, когда человек, я беру просто 5 как бы в среднем, через 5 лет, если рожденный свыше не видит результатов, он либо становится, знаете, в таком в клубном формате, начинает двигаться в церкви, то есть просто хороший посещающий прихожанин. То ли занимает просто какой-то гостевой формат, периодически посещает то, в общем-то уже особенно ничего не ожидая. Почему? Потому что ничего и так нет. Но когда вы получаете определенные знания, которые помогают вам внести качество, то вы в большей степени уже понимаете, что нужно поработать немножко над собой. То есть, как знаете, называют это своего рода инвестицией, как знаний, в общем-то, в вашу душу, как и действий в отношении вашего духа. И все приходит в порядок. Поэтому само наше изучение настоящей темы – это лишь просто тот порядок, который помогает вам не экспериментировать. Не экспериментировать. Чисто этот порядок вы можете применять, опять-таки, в вашей исследовательской работе и приводить какой-то порядок, в данном случае вашу. Особенно хотел бы вам порекомендовать молитвенную комнату, привести в порядок. Потому что чаще всего именно по причине отсутствия результатов там приходит разочарование. Разочарование. Чтобы устранить разочарование в молитвенных комнатах, вам нужно иметь четкое понимание, что такое вообще молитва, с чем она связана и откуда она берет свое начало. Когда вы имеете это четкое понимание, в общем-то, молитвенная комната становится именно местом, где вы творите. Когда придет к вам осознание, что молитвенная комната – это фактически бытие первая и вторая главы, а вы теперь занимаете свою часть в этом творческом процессе, то вам даже становится в некой степени интересно, потому что творить гораздо интереснее, чем просто гонять воздух, используя свои легкие. Ну, понимаете сам процесс? Когда вы что-то творите, то вы уж точно натворите или творите. Поэтому в данном случае это для вас уже должно быть более интереснее. Хорошо. Мы с вами уже третья встреча, посвященная этой теме «Дух, душа и тело». Мы какое-то время уделили рассмотрению вопросов, связанных с духом. Я отмечу некоторые основные тезисы по нашей первой и второй встрече. В первой встрече мы с вами отметили, откуда взялся человек или вообще какое слово применяемо Богом было к слову «человек». Слово «человек» было применяемо только к духу. Сотворим человека. И в этот момент, когда Бог произносил эти слова, он обращался непосредственно в свой дух. То есть Писание изначально определило значение слова «человек» – это дух. Писание говорит, рожденный от духа есть дух. То есть когда рожденный свыше осознает, что он есть дух, он ни в коем случае не пытается отождествлять себя с душой или с телом. Потому что вы есть дух, помещенный в тело. Рождается свыше дух, но не рождается свыше душа и тело. И когда вы обретаете именно такое глубокое осознание, то вы понимаете, в общем-то, от вашей души, как и от вашего тела, в молитвенной комнате ждать ничего не надо. Потому что душу надо контролировать в молитвенной комнате, а тело вообще нужно не трогать. С ним больше придется разбираться, потому что оно чаще всего захочет занять позицию горизонтальную. Вот, потому в отношении вас вы должны осознать, вы рожденный свыше дух. Не душа и не тело. Когда Писание имеет общение, в данном случае Бог имеет общение с кем-то из людей, он чаще всего именно фокус выставляет на дух. И вообще весь Новый Завет – это обращение к духу. Печально, что рожденные свыше продолжают читать Новый Завет, рассматривают его с позиции к душе или к телу. Нет, вообще Писание говорит, отныне мы никого не знаем по плоти. Все. Да, пока рожденные свыше не научились общаться из духа в дух. Пока рожденные свыше, общаясь между собой, чаще всего фокусируют внимание на какие-то душевные или физические факторы. При этом опять-таки делают свой дух глухим и слепым. Я верю, что если рожденные свыше при общении больше фокусировали внимание на что происходит в их духе по отношению к другому духу, то они гораздо бы эффективнее и полезнее бы были. Потому что только по духу вы можете знать ситуацию истинно в отношении другого духа. И развлечение духа в целом по-другому действовать и не будет. Поэтому если вы хотите быть эффективными и не тратить время напрасного, как в общении, то вам лучше быть внимательны к тому, что происходит в вашем духе, когда вы встречаетесь с другим духом. Правильно сказать, не человеком. Потому что когда я говорю слово «человек», я знаю, что это дух. И в целом это приносит определенный порядок. Потому что миловидность что? Обманчива. В целом вы не можете внешне иметь какое-то представление, истинное представление. Поэтому в первой нашей встрече мы, в общем-то, посвятили тому, что связано с тем, каким словом Бог назвал дух. Он назвал словом человек. И мы отметили, что человек-дух, взятый от Духа Божьего, рожденный от Духа, есть дух. Почему на это важно сделать ударение? Я бы хотел, может, возможно, провести какое-то время снова, но понимаю, что нам нужно идти дальше. Это очень важная часть. Когда вы глубоко осознаете, кто вы есть в Божьих глазах, то вы глубоко осознаете, кого именно Бог возродил свыше и кто именно восстановлен в первозданной воле Божьей. Ваша душа нет, ваше тело нет. Поэтому рождение свыше вернуло ваш дух к той миссии, которой изначально он был определен. Это, слушайте, ухватитесь за это. Потому что рождение свыше – это фактически активация вашего духовного нового творения к тому, что Бог определил для него изначально. Рождение свыше – это не просто вы стали частью Божьей семьи. Нет, это активация воли Божьей в вашем духе, определенной для вас еще прежде создания мира. Фактически, когда вы родились свыше, вы вернулись в то, кто вы есть. И естественно, что если вернувшись, вы не начинаете этот процесс развивать, то вы либо занимаете позицию прихожанина, просто довольствуясь тем, что вы получаете какие-то откровения, то ли вы все-таки начнете жить из духа, что будет благословлять и вас, и окружающих вас. Поверьте, это нелегкий процесс. С другой стороны, это процесс, который действительно благословляет. Потому что когда вы живете из духа, вы постоянно вкушаете что-то интересное. То есть христианство не становится для вас просто, знаете, такое вот нравственное. В большинстве случаев оно перерастает либо в нравственность, либо в фанатизм. Но когда вы начинаете двигаться именно в соответствии с тем, кто вы в своем духе, вы начинаете получать вкус. У вас появляется вкус. Вкус, тот вкус, который приходит из вашего духа, во многом будет отличаться от вкуса, который, в общем-то, формируется, исходя из, знаете, клубного формата или такого фанатичного формата. Потому что вы начинаете жить изнутри, и вы понимаете, что вы есть тот, кто вы есть. Вы уже не пытаетесь искать себя, потому что вы знаете, где вы есть. Это то, что мы сейчас относим к духу. Вообще эта тема, связанная с духом, она очень обширна. В нашей второй встрече мы отметили качество духа. Ну, учитывая, что мы знаем, от кого дух произошел, качество духа, в общем-то, определить уже было несложно, потому что тот, от кого вы произошли, качество того, и, естественно, являются вашими качествами. Кто является тем, от кого вы произошли? Дух Божий. Следовательно, качества Духа Божьего являются определяющими качества вашего духа. Потому Писание говорит, что соединяющийся с Господом. А само соединение с кем-либо – при этом отсутствие изменений каких-либо, возможно только в том случае, что вы соединяетесь с тем, от кого вы произошли. То есть, когда вы соединяетесь с Духом Божьим, не произошло никаких изменений. Послушайте, ни в вашем духе, ни в его духе. Соединившись с Духом Божьим, вы просто вернулись в первозданный тандем или единство, без которого реализация вашего духа невозможна. Что такое смерть? Это отделение от духа жизни. Что такое смерть? Это когда вы, как дух, не можете реализоваться. Для вас отсутствие реализации – это смерть. Вот почему даже рождение свыше в определенных случаях не вернуло человеку радость или жизненные силы. Не то, что не вернуло, а потому что когда люди рождаются свыше, но продолжают руководствоваться внешними факторами, то та жизнь, которая пришла в их дух, она просто не востребована. Это все равно, что я вам дал бутылку воды, а вы продолжаете только облизываться и даже не открываете бутылку. Вы рождены свыше, у вас есть источники жизни, текущие в жизнь вечную, но вы к ним не обращаетесь. Вы отсюда не пьете, вы отсюда не берете, вы здесь не живете. И вы продолжаете опять хотеть пить. Хотя Писание говорит, что кто будет пить эту воду, тот не будет жаждать вовек. То есть источник воды живой, текущую жизнь вечную, он находится в вашем духе. И написано, что пейте воду откуда? Из своего водоема. Пейте когда? Всегда. Это тоже благословляет, Потому что это в целом во многом раскрывает, что вам даже и не надо переживать. Вам просто нужно учиться взаимодействовать с тем, что в вас. Правильно сказать, с тем, не с чем, не с, ну правильно, да, с тем, что в вас. С тем, тем, с тем. В общем, с кем, который внутри вас. С тем, который внутри вас. Хорошо, мы говорили с вами о качествах духа человечества. Потому что качества духа человека определяются тем, от кого он произошел. Ваш дух произошел от Духа Божьего. Следовательно, качество Духа Божьего во многом определяет ваше качество. Значит, если вы хотите что-то узнать о себе, о своих качествах, вам нужно узнавать о качествах Духа Божьего. Это правильный порядок. Это правильный порядок. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь отнести себя каким-то историческим своим отношениям с вашей семьей. Вот у нас в роду, у бабушки, у дедушки, у внучки, у жучки. Не трогайте их. Вы никакого отношения к плоти не имеете. Да, может быть, в вашем роду что-то есть там такое особенное. Может быть, в вашем роду есть какая-то патология и хронология. Послушайте, вы вообще к этому не относитесь. Потому что отныне вы никого не знать должны по плоти. И учитывая, что ваш род сейчас относится Отец, Сын и Дух Святой, то, пожалуйста, ни патологию, ни родовые какие-то не трогайте. Все. Теперь вы относите себя только к семье Божией, потому что именно к семье Божией относится ваш дух, но не ваше тело. Помните, что ваше тело никакого отношения к семье Божией не имеет. Хотя рожденные свыше продолжают опять это рассматривать с такой же позиции. Ни душа, ни тело никакого отношения к семье Божией не имеет. Да, в отношении вашего тела есть сегодня новый термин – храм Духа Святого. Да, в отношении вашей души сказано «обновляйте». Да, есть какие-то такие направления, рекомендации. Но поймите, что только ваш дух рожден свыше. Все остальное надо реформировать. Неизбежно. Вот. Этому мы посвятили с вами вторую встречу. То есть мы, я не скажу полно, но очень коротко обозначили некоторые важные моменты. Возможно, потом мы еще вернемся, обобщая их. Что касается вашего духа. Еще что у меня есть побуждение сказать, что сейчас, когда мы имеем общение, фактически оно не строится в ваши уши. Что такое ваши уши? Фактически это продолжение вашего ума. Что такое ваши глаза? Фактически это продолжение вашего ума, только виртуально передающее информацию. То слышимое, а то виртуально. Поэтому получается, что когда я говорю, в большинстве случаев все воспринимается именно вашим умом. Послушайте, но есть дух, который есть истинный вы. И когда вы есть тот, кто вы есть, то и то, что приходит в ваш ум, будет правильно восприниматься. Поэтому я и произвожу определенную молитву, чтобы в большей степени контактировать с вашим духом, чем с вашим умом. Так как ваш ум неизбежно может носить искажения. Но если ваш дух будет активен, то эти искажения будут меньше, меньше и меньше. Меньше, меньше и меньше. Потому что в первую очередь я воспринимаю вас как духовных во плоти. И вам тоже лучше себя так воспринимать. Так что по факту, у вас нет дня рождения. У вас есть день воплощения. Есть день, когда вы воплощаетесь. А правильно сказать так, пришли воплоти. А если вы пришли воплоти, вы же пришли для какой-то миссии? Да. Значит, определяющим для вас не есть день рождения, а определяющим для вас есть что? Миссия, для которой вы пришли. Поэтому для меня, допустим, правильнее знать вашу миссию. Потому что когда я знаю вашу миссию, я не буду вносить мусор в вашу жизнь, предлагая вам что-то. Не буду вносить суету в вашу жизнь, загружая вас чем-то. А я буду взаимодействовать с вами и стараюсь быть в благословении, допустим, там для вашей миссии. Так же самое и вам. Поэтому очень важно осознавать, что вы есть Божий промысел, который включает в себя определенные задания на каждый день. И в целом это называется одним словом миссия. Миссия. Которая состоит из заданий. Из каких-то Божьих определенных заданий. На каждый день. На каждый день. Хорошо, еще раз отмечаю, вы дух. Вы дух. Я знаю, что в семье очень сложно строить отношения в осознании, что перед тобой тоже дух. Потому что он женского, допустим, пола. С другой стороны, я понимаю, что дух во плоти, ну, никак полом не определяется, потому что духи бесполы. С другой стороны, я понимаю, что этот дух во плоти, он дан мне для того, чтобы помогать мне, или я помогать ему. То есть тоже складывается какое-то правильное представление. То есть слово «женский» или слово «мужской» Писание говорит, что оно больше не является определяющим, потому что во Христе Иисусе или в Духе Господа нет ни мужского, ни женского пола. То есть для себя тоже должна это усвоить. То есть есть ваша миссия, и миссия является определяющей. Есть Божие ожидания, и Божие является определяющим. Поэтому в целом и я, когда общаюсь с вами, я ни в коем случае не должен руководствоваться на ваш пол, на вашу профессию, на ваше количество лет по плоти, вообще ничем не должен руководствоваться. Только руководствоваться тем, что Дух Божий говорит мне о вас в момент общения. Это правильно. Это правильно. Так у вас не будет ни лицеприятия, так вы не будете ни судить, ни осуждать. Потому что только по Духу вы будете знать истину. Хорошо, это было очень короткое побуждение обозначить. А теперь переходим к нашей сегодняшней третьей встрече, и мы затронем такую тему, как душа. Я думаю, что это наиболее конфликтная тема, так как, в общем-то, в отношении духа меньше существует каких-то споров, дискуссий. Как ни странно, но это так. В отношении же души, ну, просто что-то удивительное. Хотя, казалось бы, сам по специфике вопрос души гораздо проще, чем вопрос духа. Но тем не менее, как-то вот рожденные свыше вокруг души больше крутятся, чем вокруг духа. Хотя духовное первично. Но тем не менее, ну я понимаю, что эта мудрость земная просто крутит вокруг второстепенного. Итак, прочитаю еще раз наше базовое местописание. 1 Фессалоникийцам 5 глава, 23 стих. Там написано: «Сам же Бог мира да освятит вас». Слово «освятит» буквально означает «отделит». Отделит от чего? Конечно, от этого мира. Само отделение имеет определенную последовательность. И ваш дух, рождение свыше уже отделило ваш дух от этого мира. И ваша душа, а это уже процесс обновления ума. И завершающим в этой фазе будет тело. И ваш дух, и душа, и тело. В свое время вы получите новые тела, которые в Писании названы брачной одеждой. То есть брачная одежда — это не то, что вы получите там какой-то костюм или платье. Брачная одежда — это тело, которое больше никогда смерть не коснется. Хорошее тело, да? Кстати, вы когда подойдете к зеркалу с этим телом, вы будете очень удивлены. И как я всегда говорю, какое-то время вы будете просто плакать. Как от радости, как и от того, что все-таки вы что-то будете помнить еще о прошлом своего тела. И, в общем-то. Хорошо, ну там встретимся, поговорим. Итак, сегодня мы поговорим о душе человека, душе человека. Мы дошли до этой очень важной части, но у нее есть свои особенности. И я хочу ее в первую очередь отметить. Если дух человека был взят от Духа Божьего, а тело человека было сотворено из праха земного, то душа не была сотворена. Вот если мы там, знаете, о духе, мы можем поговорить, и мы знаем, откуда он взялся, душа, то есть тело мы тоже знаем, откуда взялось. Вот душа, она вроде бы является самой загадочной частью человека, но при этом и наиболее известной частью человека. Почему? Потому что у нее есть конкретные функции, конкретные задачи у души, и удивительно, что вокруг нее возникает столько разных споров, дискуссий и недоразумений. Потому что душу Бог не создавал. Не создавал. Поэтому сегодня я верю, что то откровение, которое вы получите по поводу души, оно поможет вам иметь просто правильное представление, что это такое, ваша душа. У вас есть душа, но Бог ее не творил. И вам просто нужно дать миссию своей души и правильно к ней относиться. Я верю, что правильное отношение к душе во многом поможет избежать тех недоразумений и тех трудностей, которые испытывает ваш дух. По причине, чаще всего, вашей души, не тела. Поэтому в отношении тела печально, что верующие больше фокус держат на тело, чем на душу. Хотя основные проблемы как раз приходят из их души. Хорошо. Читаю стих. Бытие, 2 глава, 7 стих. Мы немножко сегодня в этом стихе как раз в большей степени и будем находиться. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Послушайте, я бы хотел, чтобы вы не торопились сделать заключение, потому что это Бытие, 2 глава. А человек был сотворен в Бытие, 1 глава. Вообще в оригинале слово «создал» имеет другое значение, чем нам переводчики указали. В оригинале там используется слово, которое говорит «и собрал», или, знаете, «свел до кучи» в оригинале. Нам же переводчики взяли это слово, и получается, вроде бы Бог два раза создает человека. И сказал Бог «сотворим человека», а здесь «и создал Бог человека из праха земного». То есть создается такое впечатление, так он его где сотворил? Там, где сказал «человек будь» или здесь? Вот такая возникает путаница. Потому чаще всего определенные атеистические движения говорят, у вас там везде путаница. Путаница, потому что не всегда есть корректные переводы. Но у нас есть Дух Святой, который помогает нам любую, скажем так, истину представить истину, внося все соответствующие коррективы. Поэтому я рекомендовал бы вам ни в коем случае не позволять своему уму участвовать при чтении Библии. Потому что в контексте, опять-таки, оригинального перевода, здесь используется слово, которое соответствует содержанию этого стиха. «И собрал». Но я сейчас пока прочитаю так, как здесь есть. Ну, я имею в виду в сильно дальнем переводе, как мне сказали. А у вас канонический или сильно дальний? Именно так меня спросили. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизнь, и стал человек душою живою». То есть именно после этих событий появился термин «душа» или «душою живой». Хорошо, давайте отметим некоторые особенности души, так очень коротко обозначим определенные заключения, которые мы можем даже сделать из этого стиха. Первое, что душа есть у каждого человека, ну, пока он во плоти. И даже если он во плоти, все равно она у него есть. Второе, что мы можем отметить. Душа не имеет признаков пола, это тоже очень важно знать. То есть, если содержимое вашей души больше относится к женскому полу, это не значит, что душа имеет пол. Поэтому душа не имеет пола и не может существовать отдельно от человека, как духа или его тело, существовать автономно. Вот эта душа, а вот этот человек. Нет, так быть не может. Душа также не имеет органов дыхания, пищеварения. То есть она не может дышать, она не может принимать пищу, она не может пить воду. То есть она не использует прямой энергии внешнего мира, какой-либо из форм. Для человека с его органами зрения физического тела душа невидима. Так же, как, например, для человека невидимое ультрафиолетовое излучение. То есть вы не можете видеть свою душу, как не можете видеть душу другого человека. Слово «душа» в разных толковых словарях толкуется по-разному. Смотрите, как оно толкуется, слово «душа», в известном словаре русского языка Ушакова. «Душа – нематериальная субстанция, противоположная телу». Вот словарь далее. «Душа – бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волей». Вот что означает «душа». Ну, в общем-то, наиболее распространенное, как в Талмуде описывается. Описывается как независимая от тела сущность, как та часть человека, которая непосредственно создана Богом. Хотя Писание не говорит, что душа была создана Богом. Создан был Дух Богом. Но опять, это Талмуд, и в данном случае его просто так представили. Наиболее же распространенное и общепринятое значение слова «душа» – это нематериальная сущность, которая свойственна сознавать, мыслить, чувствовать, свободно действовать. Слово «душа» в Писании используется почти 800 раз. И если посмотреть на слово «душа», в данном случае не вкладывая в этом никакого значения, то под словом «душа» подразумевают все живые существа. Но опять-таки нам нужно все-таки смотреть на слово «душа» в контексте того Писания, которое в данном случае говорит о человеке или живых существах. Так будет правильно. Хорошо. Итак, давайте мы все-таки вернемся к Бытие 2 глава и поработаем с нашим стихом, чтобы получить откровение о душе. Я бы хотел, чтобы вы получали откровение о своей душе. Потому что она у вас есть, и вам, как духу, неплохо бы знать ее функции. Кстати, для вас очень важно знать ее функции. Это во многом поможет вам иметь качественную молитвенную комнату. Читаем снова. «И создал Господь Бог человека». Как я уже говорил, в оригинальном переводе, в еврейского, древнееврейского языка, здесь используется слово, которое сформировал, сконструировал, собрал. То есть оно вот правильно выражает сам контекст. Поэтому в целом здесь мы видим, что происходит процесс соединения чего-то с кем-то. Чего-то с кем-то. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Если не учитывать, как я уже говорил, Бытие 1 глава, то создается такое впечатление, что Бог творит. Бог творит человека из праха земного. На самом деле, мы знаем, что в этот момент Бог творил оболочку. Именно оболочку человека. Возникает вопрос, зачем Бог дает человеку оболочку? Так как человек будет действовать в физическом мире, то человеку нужно было необходимо то, что посредством этого дух будет в физическом мире реализовывать свою миссию. То есть вы теперь понимаете, что у вашего тела есть вполне конкретная задача. Вполне конкретная задача. Почему Писание говорит, что все ведомые плотью угодить Богу не могут? Потому что у плоти есть своя миссия, и она тоже вполне конкретна. Итак, что мы знаем с вами из Писания? Что Бытие 1, 2 глава говорит, что человек был сотворен, и человек есть дух. Здесь же мы видим, что Бог создал человека или его тело из праха земного. Давайте прочитаем один из стихов, который тоже вносит определенную ясность в отношении слова «душа». Мы проведем какое-то исследование, небольшое буквально. «И сказал Бог», слушайте внимательно, «да произведет земля или прах душу живую, породу ее, и перечисляет из котов и гадов, и зверей земных, породу их». То есть вы заметили, что из праха земного или из праха, который Бог производил, Бог сказал, да произведет земля душу живую. То есть мы видим некую связь между землей и душой. Да произведет земля душу живую. В данном случае мы понимаем, что дух человека не есть тело. То есть что производится из праха? В Писании написано, что произведенное от праха будет возвращено в прах. Оно никакого отношения не имеет к духу. Поэтому, творя как дух человека, так и его тело, Бог не говорил это слово или не называл его душою живой. То есть, когда Бог творил тело человека, Он не назвал его душою. Он не называл тело душой. Когда Бог творил дух человека, Он тоже его не называл душой. Там написано «и стал». «И стал». Мы с этим тоже сейчас немножко разберемся. Что же касается самого человека, то он сотворен по образу и подобию Божьему. То есть, определение слова «душа» в Писании необходимо рассматривать в первую очередь из учета качеств и особенностей плоти или праха. Плоти и праха. Пошлите дальше. Читаем же наш стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, или тела его, и вдунул в лицо его дыхание жизни». О каком дыхании жизни идет речь? Дело в том, что ваш дух и есть жизнь для тела. Скажите, что произойдет с вашим телом, если из вашего тела извлечь ваш дух? Оно умрет. Возникает вопрос, послушайте, так что есть кровь? Потому что в основном в отношении крови у рожденных свыше тоже есть много разных странных моментов. Послушайте, кровь является тем, что поддерживает жизнедеятельность тела. Но кровь не является жизнью для тела. Жизнью для вашего тела является ваш дух. А кровь – это лишь то, что поддерживает. Поддерживает. Поэтому дух человека и является дыханием жизни. То есть Бог буквально вдунул самого человека в оболочку, как воздушный шарик. Как воздушный шарик. Но тело уже имело свои контуры. Все, что сделал дух, это наполнил контуры тела. То есть если вы отделитесь от своего тела, то ваш дух будет выглядеть так же, как выглядит ваше тело. Именно так же. Поэтому в большинстве случаев те, кто переживали клиническую смерть и попадали туда, где царство духов, то они узнавали определенных духов, их лица. Почему? Они были во плоти, эти духи? Нет, они были вне плоти. Но они их узнавали, потому что дух занимает такие же формы, как и ваше тело. Поэтому в свое время, когда произойдет воссоединение, то воссоединение произойдет в соответствии с формами духа. И тело займет такую же форму. Итак, дух человека является дыханием жизни для тела. Дыхание жизни для тела. Сам же человек есть дух во плоти. Дух во плоти. Давайте я еще раз отмечу тот пример, о котором мы с вами говорили, что когда, допустим, сестра сидит в курточке, мы же не рассматриваем курточку как сестру. То есть вот курточка сидит, и сестра при ней. Не, мы говорим, что курточка – это лишь одежда, которую одела сестра. Подождите, брат Олег, но встречают по одежке. Нет, послушайте, отныне мы никого не знаем по плоти. Одежка имеет важную роль, и Писание говорит, чтобы никто не соблазнился, важно быть одет. Но не одежда дает определяющий фактор, потому что в данном случае это может быть обманчивый фактор. Поэтому мы понимаем из Писания, что есть одежда Духа, но Дух и есть Дух. Да, Он во плоти, да, у Него есть одежда. Но одежда не Дух. И вам нужно всегда об этом помнить. Да, у вас есть одежда. Для физического мира ваше тело очень важно. Даже уже при том, что вы рожденный свыше Дух, все равно оболочка важна. Но вы не как оболочка, вы не являетесь оболочкой. Поэтому у вас есть дух, да. И плоть является одежда духа для реализации содержимого духом в естественном физическом мире. То есть тело вам нужно лишь по причине реализации той миссии, которая находится в вашем духе. То есть своего рода ваше тело – это функциональная часть, которая преобразует что-то, сокрытое в вашем духе, в физическом мире. То есть это что касается вашего тела. Что касается вашего тела. Теперь читаем 7 стих полностью. Именно ему мы посвятили сейчас наше время изучения. Слушайте внимательно. «Иисус был Господь Бог из человека из праха земного и вдунул его в дыхание, в лицо его дыхание жизни. И стал человек душою живою». То есть заметьте, что после того, как дух попал в тело, стало появилось слово «душа живой» и «стал». То есть что-то стало проявляться, что-то стало выделено душою живой. Возникает вопрос, почему вдруг в отношении духовного творения, а человек не перестал быть духовным творением, созданным по образу и подобию Божьего, используется это слово «душа». Почему Бог называет душою живою того, кого Он создал по своему образу и подобию? Хорошо, давайте мы с вами проведем исследование теперь в этом направлении. Первое, что нам нужно усвоить и закрепим вот эту часть, что душа – это не что-то сотворенное, это результат помещения духа в тело. Это результат помещения духа в тело. Давайте я приведу такой, может быть, простой пример, но я думаю, что несколько даже примеров приведу. Первый пример. Скажите мне, когда вы поместите яблоки в воду, допустим, там сахар или без сахара, поставите на газ и какое-то время будете кипятить, вы можете назвать то, что в кастрюле, яблоки в воде? Как вы будете называть то, что находится в кастрюле? компот. То есть заметьте, момент, пока вы помещали, это называлось яблоко. Когда яблоко соединилось с водой и находилось какое-то время под влиянием температуры, он меняет свое название. И стал человек. Когда дух человека был помещен в тело, произошла активация еще чего-то, которое относится тоже к человеку. Активация души. То есть душа – это что-то, что было активировано в результаты соединения. Возникает вопрос, где оно было? Конечно, оно было в духе, но активировалось оно только в душе. Активировалось. Почему активировалось именно в тот момент, это уже спрашивайте у Бога. Но активация этого произошла именно в этот момент. И оно в какой-то степени связано именно с вашим телом. Именно с вашим телом. То есть вообще все, что связано с душой, в какой-то степени больше связано с телом. Да, душа находится в духе, но имеет непосредственную связь с вашим телом. И вы узнаете почему. И вы узнаете именно почему. Давайте рассмотрим такой еще пример. И это будет первая причина, которая поможет нам понять, что дух человека не является душой. То есть вы не душа, и ваша душа не является вами. Но ваша душа имеет отношение к вашему духу, но в большей степени зависит от всего, что связано с вашим телом. С вашим телом. Допустим, возникает вопрос. Почему человека, которому 2 года, называют ребенок? А человека, которому 14 лет, подросток? Что именно становится определяющим в выборе такого, как в том, как их назвать? Возраст ихнего тела. Поэтому и существует такой порядок, что, допустим, человека мужского пола называют, допустим, младенец, потом малыш, потом ребенок, потом подросток, потом юноша, потом молодой человек, а потом мужчина. То есть все перечисленное относится непосредственно к его телу, но не к его духу. То есть все перечисленное относится к его телу, но не к его духу. Заметьте, есть момент, когда Писание говорит сперва душевное, а потом духовное. То есть есть момент душевности у духа, а потом есть момент духовности. Сперва душевное, почему сперва душевное, а потом духовное. То есть это порядок. Сперва мы кого-то называем младенец, потом мы называем, а потом говорим мужчина. То есть есть что-то, то, что сперва. Но то, что сперва, ни в коем случае не отменяет ни пол и не имеет никакого отношения, что мы называли ему по полу. Мы назвали это из учета возраста его тела, но не возраста духа. Не возраста духа. А теперь слушайте внимательно. Назвав дух человека во плоти душою живою, Бог тем самым отметил его уровень зрелости или то, чем в младенчестве руководствуется дух. Как вы думаете, чем в младенчестве, в духовном младенчестве, руководствуется дух? Органами чувств. Потом Писание говорит сперва душевное. То есть, когда человек рождается свыше, есть определенный период времени, который он продолжает руководствоваться органами чувств, как и до рождения свыше. Хотя в большинстве случаев, конечно, рожденные свыше, постарше которые, требуют от младенца соответствующего духовного поведения. Тут же уже покаялся. Подождите, я не знаю, но в данном случае здесь сидят в основном в большинстве мамы, и они должны не понимать, что когда у вас появился ребенок, и ему там хотя бы 2 месяца, папе, конечно, бы хотел, чтобы он сейчас пошел играть в футбол, или там еще что-то, на рыбалку с ними. Мама говорит, нет, ему еще рано. Ну как ему рано, он же пацан. Он не пацан, он младенец, но он же мужчина. То есть он мужчина, он еще в памперсе. То есть взрослому хочется, чтобы он уже был взрослым. На самом деле мама не позволит этому скачку во времени, поэтому она защищает его. Поэтому есть период, когда вы рождаетесь свыше. Но при этом вы остаетесь духовным младенцем, который продолжает руководствоваться чем? Органами чувств. То есть для вас остается пока важным видеть, слышать, обонять, осязать. Для вас духовное еще не первично. У вас душевное первично. И это очень важно учитывать по отношению к рожденным свыше. Потому что если вы не учитываете, что он душевный, подождите, он душевный, он духовный. Послушайте. Он рожден свыше духом, но пока он младенец, он душевный или плотской, или ведомый органами чувств. Поймали сам ход мысли? Читаю вам. Из 1 Коринфянам 3 глава с 1 по 3 стих. Апостол Павел говорит: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Он не мог не потому, что не мог, а потому, что понимал, что это будет неправильно с его стороны. Но как с плотскими, как с младенцами в духе Господа. Как с младенцами в духе Господа. Как вы думаете, что важно использовать в разговоре с младенцами? А ну? У вас, наверное, большое расстояние между младенцами и уже взрослыми. Но так как у меня младенец еще, у меня ребенку год и 11 месяцев, то я знаю, что там надо все использовать видимые объекты. Там словесно вы никакой информации не передадите. Должна быть либо, знаете, жестикуляция, либо видимые объекты. Потому что слова для него еще не несут такой глубины содержания, как вы думаете. Там надо все передавать видимо, либо объектами передавать. Вот. Я не мог говорить с вами как с духовными, ну как с младенцами. И я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы еще не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Подождите, кого он называет плотскими? Рожденными свыше. Как вы думаете, почему он называет их плотскими? Потому что они руководствуются органами чувств. Видеть, слышать, обонять, осязать. Брат Олег, здесь не было Божьего присутствия. Почему? Мурашки не побежали. Плотской. Брат Олег, я думаю, что силы Божьей не было. Почему? Я не упал. Плотской. Вообще здесь не было Божьего присутствия. Ничего не чувствовалось. Плотской. То есть для младенца очень важно чувствовать, обонять, осязать. Почему? Потому что он руководствуется органами чувств. Но вы не осуждаете младенца. Во всяком случае, он теперь выдал, и вы теперь знаете, на каком уровне с ним общаться. И если вы хотите вести с ними очень духовный разговор, то берите его, ведите в буфет. Там получится очень духовный разговор. Возьмите ему что-нибудь вкусненькое, и он скажет, что вы настоящий, духовно зрелый в Боге. Вот. Хорошо. Я вам выдал тайну. Так что, если вы хотите с духовными в памперсах поговорить на уровне, ведите их в буфет. У вас всегда получится духовный разговор. Очень содержательный. И вы скажете, у тебя прям слово знание было. Вот ты явно движешься в дарах. Хорошо. Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависти, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступает? То есть кого называет апостол Павел плотскими? Тех людей, которые продолжают руководствоваться органами чувств. Просто органами чувств. При этом они рождены свыше. То есть он не говорит, что они не рождены свыше. Что мы можем из этого отметить? Что духовный младенец – это тот, который руководствуется 5 органами чувств. Давайте я вам еще кое-что выдам. Вообще духовные младенцы никогда себя спрятать не могут. Они всегда себя выдают. Поэтому вы, главное, не торопитесь говорить сразу все, что вы хотите сказать. Дайте возможность человеку немножко поговорить. Духовные младенцы всегда себя выдают. Так как дети никогда не могут скрыть настоящий свой возраст. Ну, дети. Вот. Я бы вообще рекомендовал всем, кто пытается создать семью, не торопиться разговаривать. Просто послушать. Потому что чаще бы узнавали, у кого какой возраст на самом деле. Потому что если человеку 30 лет по плоти, это не значит, что он зрел по духу. По духу ему может быть год, а может быть и того меньше. И создавать с ребенком семью, это иметь ребенка раньше, чем он появился по плоти. Поэтому у некоторых женщин еще после свадьбы сразу появился ребенок, которому 30, иногда 35, иногда 40 лет. Потом появляется второй ребенок и уже два ребенка. Вот. Сколько у вас детей? Один большой, один маленький. А муж есть? Ну, я же говорил, большой. Вот там вся картина. Да. Хорошо. Итак, духовный младенец руководствуется 5 органами чувств. То есть тело духовного младенца на каком-то этапе его жизни продолжает быть для него тем, чем он руководствуется. Духовное водительство для него еще непонятно, поэтому чаще всего он руководствуется видеть, слышать, обонять и осязать. Если нормально, послушайте. Душевное для младенца первично. Первично. Я еще раз дам вам совет. Когда вы с кем-то встречаетесь верующих, не торопитесь сразу заводить серьезные темы. Просто какое-то время послушайте, на что он делает больше ударения. Если он больше делает ударение на то, что связано с органами чувств, то переходите к чаю и печенью. Если человек действительно затрагивает вопросы, которые касаются духа, то тогда послушайте, что Дух Святой побуждает вас вообще говорить. Не торопитесь выпуливать. Потому что когда вы перед детьми начинаете затрагивать духовные серьезные темы, все, что они делают чаще всего, это либо плачут, либо уходят. Вот почему возникают конфликты между верующими. Потому что каждый пытается быть взрослым. Теперь читаю с 1 Коринфянам 2 глава 14 стих, где говорится: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего». Послушайте меня внимательно. Здесь не говорится, что это нерожденный свыше. Здесь говорится об определенном состоянии духа на какой-то период, что дух еще младенец. Так вот, дух младенец на определенный период духовное почитает безумием. Почему? Потому что он еще младенец. Это нормально, что он почитает духовное безумием. Конечно, это можно отнести и к нерожденному свыше. Потому что в чем есть схожесть душевного нерожденного свыше с духовным, рожденным свыше душевным человеком? Схожесть только в одном, что и тот, и другой руководствуются органами чувств. Для того важно увидеть, и для этого важно увидеть. Для того важно почувствовать, и для этого важно почувствовать. Но для того важно увидеть и почувствовать, и это нормально, потому что он нерожденный свыше. А для рожденного свыше увидеть важно и почувствовать важно. Это лишь инерция, еще та, которая больше выражает его незрелость. Поэтому если для вас важно почувствовать или увидеть, это лишь говорит о том, что вы еще душевный или плотской, или еще младенец. Потому что душевный и плотской немножко оскорбительно в христианских кругах. А младенец, ну как бы знаете, с милостью, он еще младенец, ну хорошо. Если скажете плотской, это оскорбительно. Поэтому сразу смотрите, в каких кругах вы находитесь. Потому что не везде можно сказать плотской. И не везде можно сказать душевный. Но если вы скажете младенец, то у вас есть все шансы, что вас потом угостят. В конце, по завершению. В другом случае шансов самому выйти никаких. Итак, душевный человек не принимает или не понимает или не вмещает того, что от Духа Божия. Потому что он почитает это безумием или нелогичным. Понимаете, что для младенца очень важно логично все. Чтобы оно было логично или взаимосвязано. И не может разуметь. Послушайте, духовно не может разуметь. Потому что о всем надо судить или иметь разумение духовное по духу. А этого он не может. Я верю, что вы потихонечку поняли, почему Бог, после того, как он соединил дух человека с телом, назвал его душой живой. Как вы думаете, на что он сделал ударение? На его духовный возраст. Просто на духовный возраст. И стал человек душою живою или младенцем духовным, младенцем. Да, там было два духовных младенца. Ну, так, что было два. Но в целом, послушайте, Иисус тоже был в свое время духовным младенцем. Писание написано, он преуспевал при мудрости. У Иисуса тоже был период духовного младенчества. Не, конечно, рожденным свыше свойства. Не, Иисус никогда не был младенцем. Он сразу был. Раз! И нет, у Иисуса тоже был процесс созревания по духу. Потому что сперва душевное остается всегда в таком порядке. Поэтому Иисус преуспевал при мудрости и именно возрастал в Боге и в любви. То есть есть момент созревания. Я вас очень убедительно прошу, не лишайте рожденных свыше детей детства. Дайте им возможность вырасти. Не загружайте сразу их чем-то, что якобы будет содействовать ихнему духовному росту. Потому что духовный рост – это не ваша часть, это Божья часть. Вы со своей стороны можете лишь помогать, но ни в коем случае не навязывать. Потому что если вы начнете давать твердую пищу ребенку, то он ее изблюет. Ему нужно чистое словесное молоко. Конечно, хотелось бы вам блеснуть своими знаниями, сразу выдать все, что вы за 5 лет получили в библейской школе, но вы так его убьете. Если он единственный человек, который у вас что-то спросил, это не значит, что надо вылить ему на голову все за 5 лет. Не надо. Все. Вы понимаете, что перед вами сидит ребенок, которому все, что можно сказать, Бог тебя любит, на тебе печеньки. И все, пока больше не надо. Все. Хотя хотелось бы, конечно, хотелось бы. Слушайте, душевный человек. Душевный человек. Богом назван душевный человек тот, который еще по духу младенец. Когда Бог наполнил тело человека самим человеком, человек по духу оставался младенец. Потому и назван душою живою, назван младенцем. Поэтому в Эдемском саду был младенец, которому нужно было пройти еще определенный процесс обучения. Но младенцем названо тело, послушайте. Оказывается, вообще зрелость тела никогда не определялась по плоти. Или зрелость человека по плоти не определялась. Заметьте, чаще всего, когда люди знакомятся, спрашивают, сколько ему лет. А когда ему говорят, сколько ему лет, чаще всего акцент делают на что? На возраст что? Тело. Хотя Писание в большей степени говорит о том, что как бы зрелость человека не определяется зрелостью тела. Есть зрелость духа, а есть зрелость тела. Как вы думаете, зрелость тела относится к какой функциональной части человека? Производительность себе подобного. То есть это половая принадлежность или половая зрелость. Но зрелость человека как духа никогда не определялась зрелостью плоти. Никогда. Поэтому у Адама на тот период было определенное тело. Я не могу сказать, как оно выглядело и насколько оно было зрелое или способное сразу производить себе подобное тело. Я не могу об этом говорить, потому что сама функция производительности на то время была совсем другая. Но одно я могу сказать, что на тот момент в Божьих глазах он был младенец. И это никак не определялось тем, в данном случае, какими функциональными способностями обладало его тело. Он был просто младенец. Поэтому, если вы встретили молодого человека или девушку, которая, допустим, 25 лет, и физиологических 25 лет, это не значит, что он такого есть. Я имею в виду по содержанию своей зрелости духовной или ответственности. Это лишь говорит о том, что ему 25 лет, и теперь у вас есть вероятность понимать, что в голове у него понятно, что находится. Во всяком случае, вам уже будет понятно. Итак, используя слово «плотской» или «душевный», ударение делается на то, чем человек пока руководствуется. Органы чувств. Давайте я прочитаю еще раз один стих. И я верю, что сейчас вы будете четко иметь понимание, о чем речь. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, и скотов, и гадов, и зверей земных по роду их». Как вы думаете, когда Бог говорил, да произведет земля душу живую, на что он делал ударение? А я вам скажу, он сказал так, буквально, да произведет земля тех, которые будут руководствоваться органами чувств. Чем руководствуются животные? Органами чувств. Потому Писание говорит, человек без Бога – животное. Или органами чувств. Вот почему Писание говорит, нечего общего у верующего с праведным. Потому что неверующие, нерожденные свыше, руководствуются органами чувств, как и все животные. Рожденный свыше, ну я имею в виду зрелый, он не руководствуется уже органами чувств. То есть для него важно то, что происходит в духе, а не то, что он видит. Я понимаю, конечно, что у верующих вот весенний-летний период – это период откровений о семье. Потому что все уже раздеты, и как-то откровения, они быстрее активируются в уме. Но послушайте, ну никак не может быть откровение о семье связано с летним периодом, потому что все раздеты. Это не те откровения, они не тем формируются. Потому что если человек одет, это не значит, что откровение теперь в создании семьи быть не может. Это никак с этим не связано. Поэтому старайтесь строить представление о человеке не по состоянию информации в вашей душе, а по состоянию вашего духа. Что происходит в вашем духе по отношению к тому или иному духу, который зашел во плоти. Поэтому первая причина, почему в Писании человек назван душою живой в Бытие 1, 2 глава, отметьте, 2 глава, это потому что Бог сделал ударение на зрелость духа. Это первая причина. Мы будем рассматривать с вами еще две причины, чтобы вы имели четкое представление, что значит душа живая, или что значит душевный, что значит плоской. Когда вы читаете Писание и встречаете слово «душа», я бы рекомендовал вам все-таки вставлять термин «органы чувств». Так у вас будет правильное отношение. Потому что в целом вы будете понимать, что здесь говорится о человеке, который руководствуется органами чувств. Именно органами чувств. В этом ничего плохого нету. Для младенца в этом ничего плохого нет. Но для зрелого в Боге лучше руководствоваться светом, который находится в его духе. Потому что свет, который находится в духе, он никогда не позволит вам принимать решения, исходя из того, что в вашем уме. А органы чувств всегда взаимодействуют с вашим умом или его содержимым. Хорошо, давайте подытожим то, о чем мы говорили по сегодняшней встрече. Мы говорили о душе. Мы говорили о том, по какой причине Бог в определенный период времени назвал человека душой и вообще откуда и когда появилась у человека душа. Душа есть следствие соединения духа человека с его телом. И в момент соединения произошла активация души или активация органов чувств. Подождите, органы чувств активировались и используют какие инструменты в вашем теле? Видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать. То есть центральная нервная система является коммуникациями, которые доставляют информацию в вашу душу. А ваша душа использует мозг. Мозг – это серое вещество, которое само по себе не является тем, что может обработать информацию и представить ее вам во свете. Ваша душа или разум, воля, эмоции как раз является тем, что использует ваш мозг. То получается, что мозг и тело, и центральная нервная система – это функциональная физическая в мире часть. А ваш дух, у которого есть душа, это духовная часть. Потому душа – это духовная субстанция, которая активировалась при соединении с телом, с физической субстанцией. Вы скажете, брат Олег, а зачем мне вообще это знать в молитвенной комнате? Потому что я в самом начале сказал. Потому что в молитвенной комнате либо будете работать со своим духом, либо со своей душой. Если вы будете работать со своей душой, то у вашей души очень много потребностей. Да, ваша душа будет напоминать вам все ваши нужды, которые меняются в зависимости от политики, от экономики, от оплаты за жилье. Ну, список большой. Но если вы будете черпать из своего духа, то, что будет приходить оттуда, будет восполнять и эти нужды. Поэтому духовное для вас первично. И пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодца. То есть молитвенная комната – это место, где вы должны пить из своего духа. И я говорю, что ваша душа будет стараться вмешиваться в этот процесс. Ваша душа будет стараться вмешиваться в этот процесс и влиять на этот процесс. Лишь по причине того, что в вашем душе, в вашей душе есть какие-то потребности. Послушайте, это нормально, когда вы в своем уме помните, что надо покушать. Но это никак не относится к тому, что от вашей еды зависит ваше будущее. Потому есть первичное, духовное первичное, а есть следствие. Потому Писание говорит, ищите прежде Царство Божие, а все остальное это должно быть следствие. А где находится первичное? В вашем духе. У вас есть душа, но вы не душа. Вы не душа. Вы не являетесь тем, кто руководствуется разумом, волей и эмоциями. Душевным называют младенца. И это нормально. Нормально. То есть душевный – это младенец. То есть вы можете рожденного свыше, который недавно родился свыше, называть младенцем. Вы можете человека, рожденного свыше, который в Господе 10 лет, но руководствуется органами чувств, назвать младенцем. Это нормально. Ненормально, что он 20 лет в Господе и уже младенец, но нормально называть его младенцем. А то, что он младенец, это ненормально. Хорошо, давайте еще раз и еще раз для себя отметим, что слово «душа» – это есть составляющая человека, которая активировалась при соединении духа человека с его телом. Душа является непосредственно тем, что собирает информацию через органы чувств. Поэтому для души очень важно видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать. Но если вы хотите творить волю Божию, то вам нужно руководствоваться не чувствами, так как они докладывают факт, а руководствоваться истиной, чтобы изменять факт. Вы сотворены влиять, творить, насаждать и изменять, а не руководствоваться фактами, которые сами по себе уже есть следствие. Вы сотворены влиять, творить и насаждать, а не сплыть по течению следствий. Поэтому для вас гораздо важнее черпать из духа, чем фактически руководствоваться информацией. Хотя информация важна, но не первична. Не первична. Я постарался до вас донести как духов то, о чем мы говорили, постарался представить это так, чтобы вы правильно понимали, что душа у вас есть, и у нее есть своя миссия, но никак не связана с первичностью. И то, что Писание назвало Богом душой живою, это лишь на определенный период времени, который не является основной и который нельзя закреплять за духом человека на весь период его вечной жизни. Это какой-то период, и фактически я бы сказал так, что наше земное сейчас пребывание – это своего рода как ясли, где духи могут приходить в состояние определенной зрелости для того, чтобы быть более эффективным в какой-то период уже потом дальше времени. Поэтому по максимуму старайтесь отсоединяться в принятии своих решений от органов чувств. Я знаю, что это нелегко, но сложно иметь правильное представление о человеке, если вы смотрите и пытаетесь дать внешнему оценку или собираете информацию о человеке, чтобы дать ему оценку. У вас не получится это. Истинную оценку любому человеку можно дать только по состоянию духа. А состояние духа знает только Дух Божий каждого человека. Поэтому, если вы хотите дать истинную оценку, слушайте Дух Святой в своем духе, и вы будете иметь истинную оценку. Особенно это очень важно при создании семьи, при формировании отношений. Есть такой термин, который называется «божественные встречи». Божественные встречи – это когда в вашей жизни появляется человек, который вносит какие-то конструктивные влияния в целом на процесс вашей жизни. Божественных встреч происходит очень мало в жизни каждого человека, но они всегда являются ключевыми. Божественные встречи вы можете зафиксировать только по духу, никогда не по уму. Поэтому, если вы будете внимательны к своему духу, то в вашем духе происходит то, что происходит, когда встретилась мать Иисуса с матерью Иоанна Крестителя. Взыграл младенец. Вот когда в вашей жизни появляется человек из божественной встречи, ваш дух, он начинает что-то производить. Определенное такое, знаете, переживание трепета. Потому что появился на вашем пути человек жизненно важный, с которым вам не нужно торопиться расставаться, а по максимуму провести больше времени вместе. Потому что у него что-то для вас есть. Или у вас для него. Но по духу это возможно. На уровне ума это вообще невозможно. Просто невозможно. Просто невозможно. Хорошо. Мы с вами провели еще одну встречу, посвященную этой теме, информационной теме. Это информация, которая поможет вам быть более эффективным и качественным в молитвенной комнате или, во всяком случае, имея какие-то ситуации в своей жизни, быть более все-таки во свете. И ни в коем случае не отождествлять себя с органами чувств и не рассматривать себя в свете органов чувств. Они важны, они нужны. Но они не являются первостепенными, они не являются тем, чем вам надо руководствоваться. Вот. Но они важны и нужны для физического мира. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Божий за то, что Он трудится над нами. И я бы еще раз рекомендовал вам получать для себя откровение, что органы чувств, которые у вас есть, которые передают вам какую-то информацию, это не есть вы. Это лишь есть коммуникации, которые докладывают вам о внешнем. Вы есть тот, кто вы в своем духе. И вам дано иметь свет, смотря на это что-то внешнее. Писание говорит, во свете твоем мы видим. Поэтому если вы все-таки примете для себя, что вы органы чувств, то вы останетесь плотским или младенцем. Но если вы займете позицию, что я дух, в союзе с Духом Божиим, и у меня есть наставник, мудрость Божия, есть источник, который сформирует мне правильное отношение ко всей информации, поступающей мне, тогда начнет проливаться свет в отношении всего происходящего у вас. И много волнений уйдет, много переживаний уйдет, беспокойства уйдут, страх уйдет, порядок начнет приходить. Потому что сейчас мы живем в такое время и в такой стране, что у людей начинает уходить надежда. Приходит страх, волнение. Я про верующих говорю. Чтобы это все было нейтрализовано, вам только нужно руководствоваться Духом и тем, что приходит из Него. Давайте поблагодарим Дух Божий за Его труд над нами. И пусть Дух Святой поможет нам не устраивать в своей жизни эксперимент. Возможно, у вас есть какие-то вопросы на эту тему. Вы можете потом подойти и какие-то детали, возможно, мы с вами и обозначим. Спасибо тебе, Отец, за твой труд. Благодарна тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент. Спасибо тебе за то, что свет твой приходит, тьма уходит, и мы начинаем видеть, слышать, понимать и принимать истину. Отец, я благодарен тебе за то, что каждый слушающий этот материал отделит себя от плотского, от душевного и будет рассматривать себя как дух, рожденный от Духа Божьего. Спасибо тебе, Отец, за то, что у нас есть душа, и спасибо тебе за то, что ты даешь нам мудрость, как правильно ее использовать во исполнение твоей воли, планов и намерений твоих. Мы принимаем решение творить волю твою и использовать свою душу для ее реализации, воли твоей. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение, этот материал. И благодарю Тебя за то, что уходит тьма. Они начинают видеть, они начинают слышать. И душа их, да будет благословение для духа их во исполнении воли Божией. Во имя Господа Иисуса. Я благодарен Тебе, Отец, также за то, что у них заканчивается эксперимент. И они больше не будут экспериментировать. Они больше не будут рассматривать людей вокруг себя через свою душу. Спасибо тебе за то, что свет наполняет ихнюю жизнь, и они начинают видеть, они начинают слышать через свой дух. Спасибо тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то, что душа их больше не останется прежней. Спасибо тебе, Отец. Я также благодарен тебе за то, что ты всегда даешь семя сеющим, всегда даешь хлеб пищу, и всегда даешь обилие посеянным, Отец. Приходит, да приходит в их жизнь обильный урожай благословений. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Аминь.